Добрый день, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня в нашей виртуальной студии Андрей Лошак. Андрей, приветствую тебя, здравствуй.
Здравствуй.
Это не просто встреча, мы будем говорить о премьере картины, которая называется «Возраст несогласия 2024». И этот документальный фильм Андрея Лошака вот выйдет буквально сегодня. Скажу, что с 3 июня сегодняшнего вечера он будет доступен для свободного просмотра на канале «Настоящее время». Но это, кстати, не первый случай, когда картины Андрея Лошака именно на «Настоящем времени» показываются и существуют. Что сказать? Сразу скажу, что я фильм посмотрела, мне любезно эту возможность Андрей предоставил. Мне представляется, это невероятно важная картина, и она, на мой взгляд, по моему ощущению, совершенно трагическая, трагическая картина. Я для себя этот жанр обозначила как драма поколений. Напомню нашим зрителям, что Андрей Лошак первый эпизод, или, скажем, первый цикл этого фильма «Возраст несогласия» снял в 2017-м. 18-м?
Но съемки были в 17-м.
В 17-м, да. И я, кстати, помню, что я тоже, что называется, причастна к этой истории, поскольку в 2018 году на фестивале Art Dog Fest в Москве вручала как раз главный приз автору фильма Андрею Лошаку за этот фильм в рамках конкурса Art Dog Сеть. Он тогда был показан именно вот в онлайне, в интернете. И в связи с этим, конечно же, я помню, что говорил Лошак про этот фильм, что это моя инвестиция в будущее. Напомню, что главные герои этого фильма – это гражданские активисты, руководители, активисты штабов Алексея Навального, которые вот представляют региональные штабы в разных самых регионах, в разных городах. И Андрей тогда проехал вместе с командой Навального, который баллотировался тогда, вот, пытался собирать подписи, пытался баллотироваться в президенты Российской Федерации, проехал по всем этим местам и со всеми этими ребятами нас познакомил. Сейчас замолчу, только одну цитату дам из 18 года. «Мои герои не боятся», — говорит Лошак. Возможно, по малолетству, возможно, просто потому, что они лучше, свободнее, чувствительнее к несправедливости. Мы привыкли к подлости, а они еще нет. Посмотрите, как они говорят с ментами или эшниками. Ничего, кроме презрения, к ним они не испытывают. Так хочется, чтобы их не напугали, чтобы они и выросли такими же, как сейчас, с прямой спиной. Вот можно эпиграфом поставить к 24-му году.
Да, слушайте, это все даже... как-то больно.
Итак, что изменилось в героях «Возраста несогласия»? И сразу первый мой вопрос, даже под вопрос. Ты с ними общался в течение этих 7 с лишним лет? Или вот ты с ними расстался тогда в 17-м и сейчас встретился в 24-м?
Ну, со многими общался. Более того, как бы для многих этот фильм стал как бы каким-то толчком к изменениям. Например, один герой просто благодаря нашему фильму оказался в Швейцарии. Да, более того, я их просил что-то снимать, потому что на самом деле я понимал, что я не то чтобы прям дал себе зарок, что я вернусь через 6 лет, но я понимал, что если в их судьбах будет достаточно драматургии, да, и каких-то изменений, то это вполне себе интересно к ним вернуться через 6 лет, потому что, ну, и мне многие, кстати, стали говорить, что вот есть рожденные в СССР, и вот интересно вот про вот эту вот протестную молодежь, а как дальше? Потому что она, конечно же, находится на острие вот этих всех как бы изменений в стране и так далее. И если уж они будут, то, конечно, они пройдутся по ним в первую очередь. Ну, в общем, все так и оказалось. К сожалению, изменения были, но не те, которые, о которых они мечтали, а совсем наоборот. Вот, почти все они оказались в эмиграции. Никого из моих героев, к счастью, не посадили, но посадили других их соратников, координаторов тоже региональных штабов. Вот, и эти истории мне тоже пришлось как бы добавлять в свой фильм, потому что они...
Это очень... Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, да?
На самом деле не только они. То там есть и Лев Останин, есть еще, на самом деле, ФБК ДН говорит о там, около 30 человек, которые сидят по этому делу об экстремизме, и, как мы видим, даже после смерти Алексея их продолжают арестовывать и сажать. Вот, то есть эта машина, она уже запущена, и не знаю, что ее остановит, явно ее никто пока не собирается останавливать. Ну, то есть, как бы, да, там масса драм, масса каких-то поворотов. Мне показалось, что этого достаточно для того, чтобы действительно на новом, как бы, витке электоральном вот, рассказать об их судьбах. Ну, конечно, я снимал этот фильм, когда и задумывал его, когда Алексей еще был жив. И один, скажем так, из каких-то внутренних мотиваторов, почему я это делал, это потому что мне хотелось, чтобы Алексея все время помнили и все время напоминать о нем. Ну и опять же, когда мне все говорили, включая, кстати, Алексея Навального, что это очень мрачный фильм будет. Он тогда мне это написал.
Это грустная картина будет, да, это я слышал.
Грустный фильм. Он просто предложил пропустить один электоральный цикл, сделать уже в 30-м. Он считал, что это будет что-то более веселое. Вот. Ну, я его не послушал и начал делать этот фильм. И мне казалось, что это тоже вот еще один такой способ, как бы сказать, с такой стороны, как бы с другой, рассказать об этом и привлечь внимание к нему. Ну вот. Но потом, как бы я в начале февраля все закончил. Вот, уже был в Тбилиси, думал над тем, что мне со всем этим делать, как бы, ну, вот пытался построить эту историю уже как бы монтажным. И тут происходит убийство. Ну и после этого, конечно, этот фильм как бы приобрел какое-то совсем другое звучание. И как-то и смыслы его поменялись, наверное. Потому что когда я думал о том, о чем я буду заканчивать, я, собственно, да, не закончил мысль, что, вот, что он сказал, что это будет грустный фильм, но все равно мне казалось, что я закончу Алексеем, его, как бы, вот, его вот какими-то словами оттуда, из-за решетки, где он всегда, откуда он нас всегда пытался, да, подбадривать и вдохновлять, и показывать своим личным примером, как можно не бояться и противостоять этому злу с прямой спиной. Вот. Но вот как бы... не знаю, как это назвать, жизнь, судьба, ну, как бы она повернулась иначе, и как бы вот фильм, в результате, тоже получился другой совсем, чем я его задумал.
Повторю, он получился трагический, это трагическая история. Очень бы хотелось, чтобы было какое-нибудь жизнеутверждающее продолжение, потому что мы застаем героев фильма, абсолютно большинство из них, в абсолютно разобранном состоянии, которые не пересобрали себя, не нашли себя, как хотелось бы предположить, да. И есть там просто эпизоды, которые, ну, просто, ну, опасные для психического здоровья героев. Я скажу честно, потому что вдруг я в какой-то момент поняла, что вот одной из, ну, героиню или герою прям хочется отправить куда-нибудь на какой-нибудь отдых. Ей-богу, на какую-нибудь терапию. Ну, собственно, это не секрет, это Виолетта Грудина, которая сама признается в кадре, что она сидит на антидепрессантах, что она из тяжелой депрессии не может выйти. Но там, поскольку и весь фильм такой тяжелый, и вот этот финал, который, как я поняла, был дописан уже после получения, когда известие пришло об убийстве, о смерти, о гибели Алексея, ребята успевают что-то сказать, камеру своих телефонов, что ты получил, как я понимаю, уже такой постскриптум, когда они уже узнали о том, что произошло.
Да.
И это как бы как эта последняя табуретка, которая выбита из-под ног этих удивительных людей.
Да, но не только их. Как бы я так же себя чувствовал. И таких людей много. Мы видели эти опрокинутые лица, да, на улицах Москвы все эти дни после убийства. И на похоронах, вот, да и здесь тоже. Казалось, что для огромного количества людей это стало личной трагедией. Вот, ну и для меня тоже, поэтому это какой-то очень личный фильм получился. на самом деле. Потому что просто... Я, кстати, изначально не был таким в моей голове. Казалось, что это просто... И про меня тоже. И все эти вопросы, они встали с какой-то совершенно... в другом каком-то масштабе. То есть, а что дальше? Как бы вот, и что закончилось? На самом деле, очень, очень важно, что это про то, что... про потери. И эти потери, их как бы стало так много, что, в общем, ты сам чувствуешь, что ты как бы оказался в какой-то темноте. И не очень понятно, что делать дальше. Ну, то есть, как бы эта потеря... Начинается с потери родины, да, и заканчивается потерей уже надежды. И это такой получился фильм про какой-то экзистенциальный кризис, наверное, в котором мы оказались сейчас. И мы стоим перед этим поиском себя, поиском смыслов новых каких-то. Потому что что-то очень важное закончилось навсегда. И вот когда... Это же очень сложно принять, что навсегда. Вот, но надо, потому что иначе мы не сможем... Мы-то остались живы, вот, и нам как-то эту жизнь надо жить дальше. Ну вот, вот это вот фильм про то, как мы оказались на этом пороге, а что за ним, непонятно. Но то, что было, наверное, уже не вернется, и это надо принять.
Мы говорим... Накануне дня рождения Алексея Навального, 4 июня его день рождения. И, конечно же, я хотела, чтобы Андрей сказал несколько слов о роли этого человека вот в его судьбе. Что он значит для тебя?
Ну, он, наверное, вот то же самое, что и для ребят. Да? Это как бы какая-то фигура, которая сумела нас всех объединить, дать нам... Какой-то смысл в этой, как бы, в какой-то в гражданской активности, да, то есть он был таким, что он как бы вот внушал доверие. Я ему верил, я верил в его искренность. Я очень редко вижу политиков, которые искренние. Это меня безумно подкупало в нем. Со всеми плюсами и минусами этого. Вот. И он дал как бы нам эту надежду, да, он придумал эту прекрасную Россию будущего и заставил нас в нее поверить. И долгое время для меня это был как бы, это не был ироничный термин. Я правда думал, что она возможна. И она возможна именно благодаря Алексею. Ну, то есть, если Алексею удастся заставить поверить в это много людей. Вот. Ну, это было очень хорошо, на самом деле, потому что мне кажется, что он дал этот смысл и этим молодым ребятам, и они участвовали в этом. И это до сих пор, как это видно из фильма, это осталось лучшим, каким-то лучшими мгновениями жизни. Уже заодно это, можно сказать, спасибо. Они знают, что такое как бы счастье, что такое быть нужным, что такое делать что-то важное. И, кстати, когда я делал первый возраст несогласия, у меня это было ощущение точно такое же, как, наверное, у них ощущение от того, что делали они на протяжении этой кампании. Ну и потом, пока это все не разгромили, у меня тоже было это ощущение, что я делаю что-то очень важное. И это классно, что я это делаю. Это делаю абсолютно добровольно. Никто не заказал, мне за это никто не платит денег. Я просто выполняю какой-то свой, вот свой вклад вот в эту борьбу со злом, в эту прекрасную Россию будущего. И я помню, что мы, как бы, когда работали над фильмом, у нас было какое-то совершенно экстатическое состояние. Вот уже когда мы там собрались на постпродакшн и сидели там в студии, нас было очень мало, но мы просто стали одним целым. Это был прям такой кайф. У меня редко такое бывает, когда вот именно прям когда коллектив превращается в одно целое, и мы прям на каком-то драйве это сделали очень быстро и успели сделать это до выборов. Мы как бы вышли на предвыборную неделю. Это было, по-моему, очень красиво и классно. Вот. И вот... Ну, это просто вот пример того, как эти идеи, эти смыслы, да, могли мотивировать, воодушевлять. И фильм получился, на самом деле, какой-то светлый, несмотря на то, что их там постоянно громят и всякие гадости чинят, да. И прочее. светлый. Я пересматривал, конечно, смешно сейчас смотреть на... Тогда казалось, что это ужас-ужас, а сейчас смотришь, господи, да это же вообще...
А я тебе скажу, что вот эти фрагменты из первого цикла с 18-го года, которые здесь тоже в этом фильме использованы в качестве такой, действительно, вот показать, что какое это было время. Но я вдруг отчетливо поняла именно вот в этих кадрах, кто сейчас победил в России. Победили вот эти люди, которые расписывали свастиками и всякими непристойными рисунками штабы Навального, которые оскорбляли и угрожали этим ребятам, которые их преследовали, которые их унижали, которые пытались их дискредитировать и облить грязью, обозвать. Вот они победили. Я не знаю, как называется эта сила, но, наверное, не знаю, согласен ты со мной, это и есть главная опора этого режима. Путин.
Конечно, слушай, но там всю дорогу это менты, это эшники, это училки, которые, значит, там детям этим рассказывают, тетки
какие-то,
что Навальный Гитлер. Mm-hmm. Вот, короче, вот, как бы это казалось всегда, что это уходящая Россия, которую это вот как бы поколение просто сотрет с лица земли просто в силу биологических каких-то причин. Ну, они уже все, они как бы трухлявые пни с какой-то неумные, неграмотные, несут чушь, сами ужасно не уверены в себе и в том, что они говорят. Но они это делают просто потому, что боятся. В основном это все тоже как бы построено даже не на вере в то, что они делают. Там нет никакой веры, а есть просто страх чудовищный. Mm-hmm. А эти ребята не боялись. И они записывали эти аудио, когда их там вызывали на ковер, там, за то, что значок с Навальным, там, с этим, знаешь, с этой буквой «Н». Или что-нибудь еще, или за браслет вот этот, который они носили, такой голубоватый. Их вызывали, они это записывали, выкладывали. Я слушал, думал, господи, насколько они умные, когда они начинают с ними разговаривать, возражать, насколько они какие-то резонные. Ну, как бы вот эти дети, они носители здравого смысла. А эти несут какую-то пургу нелепую, жалкую. Насколько вообще вот эти взрослые выглядят жалкими, неубедительными. Ну, невозможно было поверить, что эти люди победят вообще. Как они же идиоты. Вот. Но выяснилось, что и казалось, что время невозможно повернуть вспять. Но все равно этот, как говорит наш герой там, в финале фильма первого, это же прогресс, его невозможно остановить. Угу. Мы приедем через 6 лет и уже тут всех окончательно разбомбим. Наверное, с точки зрения российской истории, все эти, конечно, надежды были ужасно наивными, но когда ты это все видел вот так вот прямую, на своих глазах, казалось, что по-другому просто быть не может. Ну как они вообще, куда эти люди могут завести страну? Они же, правда, идиоты. Вот. Но казалось, что все возможно на штыках, возможно вообще все. Вот. И довести страну уже до полной катастрофы, из которой уже она никогда не выберется, мне кажется. Все это произошло очень быстро за эти 6 лет. И началось все именно с этих ребят. То есть, как ты помнишь, прямо уже такой погром оппозиции начался, конечно же, с Навального, с ФБК, с его, что он построил. Всех их признали экстремистами, всех, значит, стали... сначала Навального, потом их всех стали сажать, выдавливать из страны. Вот. И они оказались просто на переднем крае этих процессов. Вот, и они уехали все раньше.
До войны это все было, да? Объявили ФБК экстремистской организацией?
В первом их объявили в июне. Они еще до этого все закрылись, как только Генпрокуратура выкатила это представление. И чтобы обезопасить всех. Но ничего не помогло. У нас закон имеет обратную силу, несмотря на то, что это противоречит Конституции. Их за прошлую деятельность, когда они еще не были экстремистами, когда там Ксению Фадееву регистрировали депутатом, и она приносила себе документы, будучи руководителем штаба Томского Навального, и избирком ее регистрировал, никаких вопросов не было, и никакой экстремистской деятельности за ней не видели. Ну вот это все стало вдруг криминалом, и Ксения, чудесная совершенно девочка, которая мухи не обидела, которая просто, как говорит правильная мама, просто хотела сделать этот мир лучше, сидит с 9-летним сроком. Вот.
Я хочу просто сказать нашим зрителям, что здесь, да, есть и мама Ксении Фадеевой в качестве героини, и Ксения как героиня. И есть, конечно, Алмаз Гатин, для меня абсолютное какое-то, я думаю, для многих людей, какое-то открытие невероятное человеческое. Вот абсолютно какой-то человек, который... Да, удивительно, удивительно. Это муж Лили Чанышевой, который ее называет так старомодно и красиво всегда «моя супруга». И столько в этом преданности и твердости, и поддержки. И здесь... Ну, просто мне важно этот эпизод, чтобы вы его не пропустили, друзья. Алмаз тут рассказывает о том, как он вообще, как все это началось, и как он переехал в незнакомый далекий город для того, чтобы быть рядом со своей супругой, которая находится в зоне. Это все тоже мне, ну, в памяти всплывают всякие аналогичные истории из истории, да, когда вот, как он сам себе говорит, муж декабристки, да, вот абсолютно, абсолютно.
Да, да, и это очень круто, что это есть, потому что в этом фильме очень не хватает любви. Угу. Она вот тут, она есть. И это круто. И вот эти потрясающие мужественные девочки, как многие полицейки, но я не знаю, как у других, но вот у них как-то вот, да, с одной стороны, произошла чудовищная трагедия, они ни за что, несправедливо чудовищно, как бы оказались в заключении, лишенные свободы, возможности там стать матерями, ну, как бы возможности просто иметь какое-то еще личное нормальное счастье. Но они вознаграждены тем, что возле них такие потрясающие люди. Их родители, их вот, у Лили муж. Вот, это прям, как бы, это, мне кажется, тоже далеко не у всех такое есть. А вот я, наоборот, слышал, например, в том числе и у политзаключенных, как уходят жены или мужья.
Мужья там... чаще, кстати, вот даже по наблюдениям, помню, Оля Романова про это рассказывала, что мужья...
уходят, я тоже это знаю. Вот. Да. Поэтому, да, это все как бы... Но вот тут им, конечно, очень повезло, это круто, это... Дай бог им всем, конечно, поскорее увидеть друг друга на свободе.
Андрей, конечно, не могу не спросить про ФБК, поскольку, да, они, что называется, наследники Алексея Навального. И у меня вопрос, что произошло? Почему Леонид Волков объяснил свое нежелание участвовать в этой картине тем, что это политически нецелесообразностью, что-то типа того. Как ты сам это расцениваешь? Вообще тебя удивила эта позиция?
Да, меня это удивило, расстроило, потому что мне казалось, что я не чужой пока человек. Как бы сделал этот сериал, который, кстати, Алексей очень ценил. Вот. Ну, что можно было со мной как-то и по-другому разговаривать, и совсем не закрываться, и как бы не так вот как-то высокомерно говорить, не вижу в этом никакой целесообразности политической. Что это вообще за фраза «политическая целесообразность»? Вообще что? Как бы мы вообще мы про людей или про политическую целесообразность? Это ваши ребята, с которыми, которых как бы для них это... как бы огромная часть жизни, которая драматическим образом ее изменила. Неважно, там, в хорошую, в плохую сторону, по-разному у всех, но это... Ну, и как бы просто говорить, нам это неинтересно, потому что, наверное, это не очень веселый будет фильм. Ну, мне это даже никто не объяснил, но я предполагаю, да. Как бы, не знаю. Но мне это было странно, и странно, что никто... Ну, то есть не то, что меня там как бы... Да, например, из-за этого не смог взять одной своей героини в фильм, потому что она работает в ВБК. Но поскольку я не мог рассказать про нее историю, да, интервью с ней записал, хотя ей не дали на него добро, но она сама сказала, что я все равно хочу записать. Ну, я считаю, что это важно.
Почему они должны были дать разрешение? С какой
ситуацией? Ну, как бы там так вот все устроено, я не знаю. Короче, я не смог использовать это интервью, потому что меня не пустили как бы туда. Ну, то есть это очень закрытая стала организация. И такая, как, там, ну, Виолетта, на самом деле, довольно правильные вещи про них говорит. При том, что я должен подчеркнуть, что на самом деле они действительно, и Леонид, и прежде всего, как руководитель сети штабов, они очень, конечно, помогли им в тот момент, когда их начали мочить, и они сделали все, чтобы они уехали. И те, кого посадили, на самом деле, просто не захотели уезжать. Вот, по разным причинам, как бы это в фильме звучит, но люди просто не хотели уезжать. Ну, почему должны уезжать? Такие тоже, как, вот такие вот они, смельчаки и патриоты, и вот они остались. Но, в принципе, в этом смысле никаких, ну, чтобы не появилось тоже какого-то неправильного понимания, ВПК сделал все, чтобы их вывести. Ну, а дальше, конечно, они все оказались кто где.
То есть они помогали им, что называется, с эвакуацией, да, да, оттуда? Да, помогали. И все. А дальше бросили, по сути.
То, что... Ну, я не знаю, ну, как, я там тоже, слушай, ну, там, наверное, очень много людей. Я не знаю точно, сколько было штабов, сейчас не скажу. Но почти в каждом регионе. И, наверное, там просто ну, десятки, сотни, наверное, может быть, даже ребят, которых нужно было эвакуировать, потому что там же не только те, кто были там координаторы, замкоординаторы, а там еще были какое-то количество волонтеров, активистов. И всем это угрожало опасность. Конечно, их всех невозможно трудоустроить в ВБК. Я это тоже понимаю. Вот. Но ну, и по результату все равно многие из них почувствовали себя брошенными. Я не знаю, я даже не могу, как бы, я не считаю, что это должно быть упреком. Я понимаю, что физически, материально они их не могли всех как бы обеспечить какой-то нормальной жизнью. Но вот эта закрытость, мне кажется, очень мешает для того, чтобы просто как бы нормально с ними общаться. А вот чего-то произошло такое, что я не вижу. Они бойцы, они все, как бы, как Виолетта тоже правильно говорит, конечно, очень сильно тоже травмированы вот этим, под этим постоянным прессом, как бы, и в этой борьбе. Но ушло что-то очень важное, как бы, вот, мне кажется, что было у Алексея, а вот у них этого, может быть, сейчас нет. Ну, вот какая-то человечность.
Вот смотри, то, что сам факт того, что они отказались, что называется, принимать участие в этом фильме, как коммуницировать с тобой... Мне кажется, у меня было ощущение какого-то ощущения, ну, такого предательства по отношению к этим ребятам. Потому что то, что я увидела, то, что получилось, то, что я увидела, что они старались как-то, вот то, что говорил Волков в этом эпизоде, что дистанцироваться от них. Что эти люди, по сути, что этим сказано, этим жестом? Эти люди к нам не имеют никакого отношения. Ты меня извини, я вспоминаю, вот если у меня возникла аналогия моя личная, театральная, это Кирилл Серебренников, который находится в Германии, работает по большей части. Он сделал все возможное для того, чтобы своих учеников, людей, за которых он несет ответственность как лидер, как мастер, как человек, в которого они верили, да, он делает все возможное для того, чтобы собрать их, дать им помочь. Снять в маленьком эпизоде, дать роль в театре, помочь. Он же сам не платит ни за что, понятное дело, но тем не менее я вижу этот порыв. То, чего здесь совершенно не видно. Я вообще поразилась, что Виолетта вообще с ними живет в одном городе, в Вильнюсе. И никакой нет коммуникации между ними.
Ну, она там работала, потом ушла оттуда. Да. Вот, ей там стало некомфортно. Вот. Ну, в общем, да. Да, все это немножко грустно тоже.
Можно ли назвать это поколение преданным в каком-то смысле?
Ну, я бы не только не считаю, что их предал ВБК. Я думаю, что ВБК это все-таки скорее союзники, чем какие-то предатели.
Вот. Интересно. Вернули название.
Я не хочу, вот на самом деле, вообще не хочу, чтобы этот фильм рождал срач вокруг ВБК. Мне вот меньше всего этого...
А зачем ты оставил этот эпизод?
Ну, а как? А с другой стороны, как я объясню это отсутствие ВБК? Ну, как бы мне хотелось, чтобы это прозвучало. Я хотел, чтобы просто прозвучала их позиция. Я хотел с ними нормально поговорить. Угу. Нормального разговора не получилось. Ну, я оставил этот эпизод. Но я понимаю, что он, конечно, такой, как бы, срачеемкий.
Конечно, да. Конечно.
Да. И это не расстраивает, потому что, на самом деле, фильм-то не про это. Вот. Это просто еще одна вещь, которая, прям скажем, не добавляет оптимизма во всей этой истории. Но злодеи не они, конечно же. Угу. Какие они злодеи? Нет.
Ну, давай так, близимся уже к финалу. На твой взгляд, и поскольку ты это же проходишь, этот путь вместе с ними, со своими героями, да, вот ты для себя чем объясняешь вот эту общую потерянность? Повторю, что важно. Да, Алексей сидел в то время, когда картина снималась, но он был. И как ты правильно заметил, многие про это говорят, я абсолютно согласна с этим. Он оттуда, из этих пыточных условий, из этих зон, с этих квадратиков видео, висящих на стене, он нам говорил, людям на свободе, а вы чё вообще? Надо верить, надо жить прямой спиной. Все у нас получится, и в России, прекрасная Россия, будущего будет. Почему ребята все в таком состоянии абсолютного поражения?
Ну, ребята-то я в основном снимал до, и они уже в таком состоянии были, когда Алексей еще был жив.
Да.
Все, конечно, не все, но да, очень, очень, как бы я об этом уже говорил, я их анкетировал, предложил такой, как бы, шкалу счастья по 10-бальной системе оценить, как бы, как насколько они счастливы, и ни у кого не было выше 5. Я тогда очень удивился. Потому что мне казалось, что они уехали раньше, и они молодые, но как-то они уже должны были как-то найти какое-то новое счастье. Ну, вот то, что, как говорит Виолетта, да, там этот диагноз «травмированные России», это довольно серьезная травма. И как бы вот так вот быстро ее, оказывается, не вылечишь. Проблема в том, что многие из них по-прежнему чувствуют себя гражданскими активистами.
Как бы разве это плохо? Это хорошо?
Я тоже считаю, что это хорошо. И для многих это призвание. На самом деле, это то, что лучше всего у них получается. Это дико важная, на самом деле, деятельность. У нас было много гражданских активистов в стране, а не вот этих вот, как бы, я в домике, я вне политики. Мы бы жили реально в другой стране. И это то, на что Алексей положил свою жизнь. Вот как бы нужно больше людей заставить думать о стране, а не своей жопе. Вот. И, но в ситуации, когда это мы потерпели поражение, когда нас выплюнуло из страны, как бы, есть чудовищный кризис смыслов каких-то, да, то есть, а зачем это все делать теперь, как бы, и как? А главное, как, на самом деле, то есть, зачем, понятно, а как? Потому что все, что ты делаешь, оно как бы никак уже, по сути, на страну не влияет. Ну, то есть, твой голос внутри, он намного сильнее, чем снаружи. Снаружи там как будто бы сразу какая-то стена, и там уже что-то доносится через эту стену, но это прям уже сильно слабее. Вот. И вот это ощущение, как Виолетта говорит, беспомощности, вот оно убивает. И поэтому мне кажется, что все-таки важно. Мы можем верить по-прежнему в прекрасную Россию будущего. Никто нам это не запрещает. Надеяться на что-то. Но важно все-таки начинать какую-то новую жизнь при этом. Вот прям другую жизнь. В другом месте, с другими людьми, с другим языком, с другой культурой. Ну, все так сложилось жизнь. Вот в России сейчас, как опять же говорит один из наших героев, которого лучше всех все. Он говорит, как бы вот, типа, есть разные исторические циклы. Как бы есть циклы, когда политическому гражданскому активизму просто нет места. Увы, место сейчас есть одно в тюрьме, как бы, для него. Поэтому я не хочу при этом обесценить все, что там люди продолжают делать. Да? Там есть люди, которые продолжают там эвакуировать украинцев или дезертиров. Да? Есть люди, которые занимаются там третьим сектором, благотворительностью, спасают там детей и так далее. Это все дико важно, и это должно быть. Вот. Но просто в целом это никак не влияет на ситуацию в стране. Никак.
А нет, да, других, никаких механизмов нет. Никаких, понятно, вообще.
Что с этими хуями можно сделать, кроме того, чтобы их прикончить? Ну, это тоже невозможно, когда все оружие у них. Но тоже, то есть, как бы, вот мы столкнулись с тем, что, как бы, вот против лома нет приема. И с этим, кстати, столкнулся весь мир сейчас. Весь мир, как бы, да, вот, пытается понять, а что сделать с этими маньяками вооруженными до зубов. Вот, поэтому жизнь-то продолжается, и она короткая, она быстро проходит. Нельзя все время вот как бы биться вот об эту стену. Вот, и мы вот этот фильм, мне кажется, просто фиксирует этот момент, когда мы встали вот перед этим выбором, а что дальше? То есть что-то очень важное закончилось навсегда, но что-то новое должно начаться, но непонятно что.
Но ты прав. Конечно, как я понимаю, это вот выход для людей активных, пассионарных. Это помогать тем, кому хуже. Вот простая же формула. И в этом фильме, опять же, возвращаясь к героям, самый герой, который знает, что ему делать, и понимает, в чем смысл его жизни, это, опять же, Алмаз. Алмаз, муж Лили Чанышевой. Мы про это уже говорили, но это очень важно.
Да.
А,
и да. Поэтому, мне кажется, еще очень важно, ну, у меня не было сомнений, что надо, хотя эти ребята не были моими героями, рассказать вот про тех, кто сел. Угу. Опять же, да, вот что мы можем делать? Что как бы вообще по дефолту должно быть сейчас как бы у каждого? Это помогать этим ребятам. То есть писать им письма, донатить, вот давать это ощущение. Ты знаешь, у меня сейчас много каких-то есть компаний, ну, от Мемориала до каких-то менее известных и шумных, ну, я имею в виду компаний, в смысле, какие-то вот организации таких вот горизонтальных, которые объединяются, чтобы помогать политзаключенным. Я написал, мне предложили там написать письмо, такое абстрактное письмо, в принципе, просто вот про этих людей, как бы, и они его рассылают там каким-то, по своим там каким-то сетям, вот этим людям. Я написал одно письмо, мне пришло больше 30 писем, вот, знаешь, вот, написанных ручкой на бумаге. Я все никак не найду время, я обязательно, клянусь, вот прямо сейчас в эфире найду это время, сейчас вот с премьерой это закончу. Я не знаю, всем отвечу, нет, но я буду их читать. И вот этот, мне кажется, тот минимум базовый, который мы можем делать, просто этим людям что-то писать. Потому что, видимо, им очень это важно. Ну, то есть невидимо, это очевидно, им важно слышать нас, чувствовать, что они не брошены. Вот. И также, в принципе, я размышляю о российской аудитории, потому что я вот у Козырева там что-то такое сказал, что не понимаю теперь, для кого я работаю. Ну, в общем, я все время в каком-то такой рефлексе нахожусь. Может быть, надо поменьше, конечно, на публику. Но там я читал комментарии, там прям вот такие, знаешь, они тянут руку вот из этой темноты. Там, мы здесь.
Для нас. Мы здесь.
Да, вот мы, для нас, для меня. Вот вы для меня делаете. Я тут сижу, и я чувствую себя одиноко. Мне страшно как бы вот в этой темноте. Поэтому, мне кажется, это тоже так очень, на самом деле, как-то поддерживает, что
абсолютно, я абсолютно с тобой согласна. Я хотела спросить еще про премьеру в Израиле. Ты сейчас там находишься. Это была премьера, вы на экране прям смотрели фильм?
Да, да, показ. Да, это в большом очень зале, но для меня большой, это 300 mm-hmm.
И что, эта публика, естественно, бывший наш народ, что называется, как в известной песне.
Там не было субтитров, это именно для русской аудитории. Мы просто не успели еще субтитры никакие сделать. Вот. И это было здорово. Прям я очень воодушевлен, потому что, естественно, я тоже сомневаюсь ужасно насчет этого фильма. Я не понимаю, какая будет реакция. Вот, потому что он, ну, все-таки какой-то нишевый, как мне кажется, для вот не все же верили в прекрасную Россию будущего. Не все верили Навальному, к сожалению. Вот, поэтому мне казалось, что это вот, тем более Израиль, у них здесь своего ужаса полно, да, как бы, и как бы вмещать, ну, как бы, у человека тоже есть ограниченные какие-то ресурсы, сколько можно ужаса в себя вместить. Вот, но тем не менее, здесь, видимо, очень много еще приехало ребят послевоенных, как бы вот этих алии этой послевоенной, и они, конечно, ну, живут еще тоже нашей болью.
В том числе это то самое поколение, про которое ты картины снят.
Да? Только навальнистов здесь оказывается. Здесь какие-то ребята, штаб уже после его смерти. Здесь есть штаб Навального. Реально, как бы там, не знаю, сколько человек, какие-то прекрасные девочки подошли. Там. Вот, и прям много здесь людей, для которых это все по-прежнему очень важно. И прям стоя аплодировали, как-то очень зацепило. Я еще очень боюсь, он длинный, я должен всех предупредить. Это 2 часа 20 минут. Как бы
не самое. Ну, я не заметила, скажу честно, вот как зритель говорю, что я просто на одном дыхании, говоря штампованными фразами, но тем не менее это так. Настолько важен вот этот вот эффект, как тебе сказать, эффект прямого здешнего присутствия. Прямо здесь и сейчас на твоих глазах разворачивается эта человеческая драма. И люди не подбирают слов. Вообще, если говорить про то, как автор этот фильм построил, то автор молодец. Потому что это очень важно, абсолютно создать такую атмосферу, абсолютно располагающую к абсолютному доверию. А это доверие, конечно же, к тебе. Ведь...
Ну, потому что я же их давно знаю, еще не нужно было отстапливать лед. Это что мы с ними были все это время на контакте.
А вот у меня к тебе последнее, наверное, пожелание к вопросу, а что делать? Вот! Помимо того, этих чувств грусти, тоски, депрессника, абсолютного ощущения полного провала этой жизни и их жизни, людей, на которых я смотрю, и моей личной судьбы, да, как, собственно, и судьбы, извините за выражение, нации или там гражданского общества в России. У меня возникло еще другое желание, которое, как мне кажется, более важное. Мне захотелось им помочь, поддержать. К вопросу, ты говоришь, представь политзаключенным. А нельзя ли нам найти возможность и с твоими героями поговорить? Если кто-то захочет написать письмо Егору, Виолетте и многим-многим, ну, и всем
очень
остальным.
Надеюсь, что Виолетте помогут, потому что, мне кажется, она нуждается в помощи. Она нуждается просто в новом смысле жизни. И она как бы разочарована в этой оппозиционной движухе заграничной. По понятным причинам. И мне кажется, ей нужно, может быть, кто-то, вот я надеюсь на этот фидбэк от фильма, что кто-то ей что-то предложит, от чего она зажжется, и она невероятно сильный, талантливый, мощный человек, просто ей нужна сейчас какая-то помощь, вот, не терапевтическая, а не психотерапевтическая, я имею в виду, это тоже, наверное, но им просто нужно ей свои эти силы, ресурсы мощные достаточно, просто к чему-то приложить, от чего она начнет получать какое-то ощущение смысла. Вот в том, что она делает. Я надеюсь, что вот это что-то найдется. Вот. С Егора как-то меньше переживаю, мне кажется, Егор. У него такой свой трип. Он в конце концов, там, что-то найдет.
Там самый здоровый парень, кстати, как мне кажется, у которого лучше всего получилось. Это в Праге, который...
Да, находится. Да, Олег, да. Он очень... соратник Егора из Калининграда тоже.
Отличный.
Да, он работает в компаниях уже, в компании «Большой четверки», там, в принципе,
все. Но он при этом не перестал быть гражданским активистом. Он в этом смысле не изменился, не разуверился. Для него.
Я думаю, что перестал быть гражданским активистом, просто он не изменил своим, как бы, убеждением.
Да, да, да. Ну, никак... надо же... Да, надо же как-то жить.
Никто, кстати, из них, это важно. Это, вот у меня был еще небольшой показ в Тбилиси до этого. Там все же пытаются, увидев это, найти какую-то надежду в этом. Это нормальное человеческое желание. И вот кто-то сказал, что вы видите, как бы, то, что они, никак, никто не изменил себе. Они остались верны себе. Да. Это очень круто. Как бы, вот этот момент, что ты, несмотря на всю весь ужас, несмотря на отчаяние, депрессию, и прочее, они не предали своих убеждений. И даже парень, который в России остался, он как бы все равно очень аккуратно, ему страшно как бы наступить на мину. Это как, знаешь, как по минному полю идешь, когда ты говоришь из России, будучи с такой историей, да? Но он ни разу не сказал, что типа он там был чем-то неправ. И я, кстати, за это его очень уважаю. То есть это, мне кажется, очень круто, потому что, с одной стороны, ты смотришь на Настю Ивлееву, и просто это мне как бы просто, ну, мне страшно, как можно вот так себя просто вот так быстро себя уничтожить. Да. Вот просто это просто вот был сеанс самоуничтожения как бы вот в прямом эфире. А я знаю просто, что она тоже когда-то поддерживала Навального. Ну, например, таких много было людей сейчас, которые вот, чтобы выжить, отрекаются. Вот. Моргенштерн, кстати, тоже когда-то вот из таких вот героев поколения когда-то топил за Навального, потом просто в эфире у Собчак нес про него какую-то мерзость, что ему не помогло, конечно, все равно. Вот, ну, там, вот есть такие, да, есть предатели, а есть люди, им тяжело, у них, конечно, меньше денег будет, наверное, чем у Ивлеевой, но... Они останутся зато с собой, самими собой, это намного важнее.
Мне кажется, что эти твои работы, они и тебя в какой-то степени формируют, и тебе помогают. Потому что я вот сейчас тебя слушаю и смотрю, и сравниваю, допустим, с Лошаком, который разговаривал с нами после Пентагона. Это совсем другой был Лошак.
Какой?
Ей-богу. Был разрушенный, Андрей был разрушен, в том числе и вот темой этой картины, которую ты делал, «Пентагон», и, наверное, там своей судьбой. А сейчас, мне кажется, что этот фильм, работа над ним и встреча с этими ребятами, она как-то тебя тоже пересобрала, нет?
Делаю, как бы часто это, да, часть какой-то внутренней...
Конечно.
Дискуссии с собой, со своими демонами и прочим. Вот. Но надо сказать, что, конечно, я был в очень сильной депрессии. Не знаю, вышел я из нее или нет. Мне приятно слышать, что я не произвожу такое впечатление. Но в целом меня это, как бы 16 февраля, это меня сильнее разрушило даже, чем 24 февраля. Это прям вот был какой-то контрольный выстрел уже в голову.
Короче, работать, говорить, не молчать, да. Чувствовать... Это рукопожатие через расстояние огромное, эти километры. И, как ты правильно сказал, это рука из темноты. Темнота, мы понимаем, что мы подразумеваем под этим, какое пространство нынешнее. Но мне кажется, что и ответственность, которую на себя берет человек, который публично говорит, она касается и зрителя тоже. Как, да, скажи. Вот ты сам это увидел вот в Тель-Авиве, когда зал встал. И это же... Твоя аудитория, она и там, и там, и там, и за нее тоже отвечаешь. Друзья, фильм «Возраст несогласия» 2024, сегодня, с 3 июня, с сегодняшнего дня, в открытом доступе на канале «Настоящее время». Пожалуйста, смотрите, пожалуйста, пишите, пожалуйста, откликайтесь. И хочется, чтобы и Андрей уже начал работу над следующей картиной. Это так? Есть?
Все исключительно на бумаге, в каких-то подвешенном каком-то состоянии. Но нет, ну, есть куда приложить силы, к счастью.
Ну, слава богу, это самое главное. Спасибо тебе большое. Обнимаю и удачи. Удачи картине, которые только-только сейчас вот начнут смотреть.
Спасибо. Счастливо.